Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Привет вам из Самары. Далеко это, как вы можете догадаться, по карте проверить. Заняло у нас не 1000 километров, чтобы сюда приехать, но мы рады быть в общении с вами, братья и сестры. Простой поиск в интернете, друзья. Вы можете погуглить, проверить за мной, правду ли я говорю или нет. Свидетельствует о том, что в христианских кругах есть верийское что угодно. Все есть верийское. Вы можете в интернете найти верийские церкви, верийские сообщества церквей, верийские школы, духовные учебные заведения, верийские подстрочные учебные библии, библейские общества, верийские магазины, верийские журналы. Ну, в прямом смысле слова. Верийское все, что вот пожелаете, связанное как-то со Священным Писанием, с церковью. Как вы думаете, почему это определение стало таким популярным среди христиан, таким распространенным? Почему мы до сих пор вспоминаем верийцев добрым словом? Давайте прочитаем сообщение евангелиста Луки о посещении апостолом Павлом небольшого городка Верии, расположенного примерно в 3 днях пути от Фессалоник. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Открывайте книгу «Деяния апостолов», 17 главу. Мы прочитаем с вами с 10 стиха до 15. Но внимание особенно сконцентрируем на 11, на 12. Я вас побуждаю, вы откройте Библию, потому что мы будем над текстом работать. Итак, читаем. Лука пишет. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию. Куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Из еленских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что в Вере проповедано Павлом Слово Божье, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Друзья, давайте подумаем. Нужен ли нам этот добрый пример, который оставил Лука, описывая верийцев? Или, может быть, мы и сами идеал восприятия проповедуем Божьего Слова, так что учить нас, в общем-то, нечему? Давайте признаем честно, что большинству из нас все-таки предстоит расти и расти в искусстве активного слушания Божьего Слова, активного слушания проповеди. Почему так? На то есть множество причин. Просто задумайтесь вместе со мной. Когда вдруг в среде христиан звучит термин «библейская проповедь», мы обнаруживаем целый букет самых разных эмоций. И очень часто негативных эмоций. Негативные эмоции возникают у людей, которые посещают церковь и, по идее, должны бы ратовать за библейскую проповедь. Подумайте, у кого-то встречается немало огорчений, когда в результате проповеди рождаются какое-то едкое критиканство или беспощадные удары с плеча несогласных и так далее. Подумайте, кто-то, наоборот, наполняется обидой из-за оценочных суждений, типа «а вот никогда раньше не было того и другого», или наоборот «а вот раньше у нас было вот так и так». Подумайте, у кого-то возникает в сердце боль из-за бесконечных придирок, из-за мелочных споров. Кто-то включается в споры из-за вопросов, о которых, наверное, не стоило бы вообще рассуждать, поскольку различия во мнениях весьма малы, и просто нужно покрыть любовью и забыть. Сколько видно переживаний по поводу внутренней опустошенности, духовного голода после воскресных, так сказать, проповедей или лучше выступлений. И этот список негативных эмоций можно продолжать и продолжать, не говоря уже о том, сколько духовных возможностей бывает упускаем мы из-за бездарно пропущенного упущенных возможностей и шансов, если мы в течение часа не воспринимаем то, что могли бы воспринять для себя. Так вот, пример верийцев учит нас, друзья, что Господь ожидает от нас принятия проповедуемого Божьего Слова. Давайте еще раз перечитаем те стихи, в которых описана реакция верийцев на благовестие апостола Павла. Посмотрите, стих 11 и 12. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало». Заметьте, я специально сакцентировал ваше внимание на слове «приняли», потому что принятие является своего рода общим знаменателем для всех упомянутых в этих стихах характеристик верийцев. Они приняли Божье Слово как долгожданного гостя. Они оказали ему настоящее восточное гостеприимство. Обратите также внимание на тот факт, что речь идет об их реакции именно на проповедь Божьего Слова. Это важно отметить, потому что проповедь в настоящее время, проповедь как таковая, крайне непопулярна. Непопулярна даже в церквах, даже в евангельских церквах. Прежде всего, непопулярно содержание проповеди, потому что никто не любит обличение, которое выводит на свет человеческую греховность, светит в те темные уголки, которые еще есть в нашем сердце. Поэтому проповедники слушают и слышат в свой адрес нередко совет, иногда официально озвученный. Послушайте его. Ни в коем случае не обвиняйте. Просто вдохновляйте Богом и своими примерами. Друзья, как вы думаете, удивился бы апостол Павел, если бы услышал в свой адрес, как проповедник, подобный совет? А я думаю, ничуть. Потому что он сам предостерегал Тимофея, 2 послание, 4 глава, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, помните каких? Которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Друзья, но непопулярной является не только содержательная часть проповеди, но и сама форма проповеди тоже не пользуется успехом. Потому что никто не хочет сидеть и слушать, напрягаться и думать, размышлять и применять. Поэтому часто народ Божий в том числе, требует дискуссии вместо проповеди, требует шоумена вместо проповедника. Как вы думаете, шокировало бы апостола Павла подобное требование? И снова ответ. Наверное, все-таки нет, потому что он понимал, что благая весть, ее содержание очень часто кажется людям безумием, а авторитетное провозглашение Божьего Слова является вызовом, брошенным человеческой мудрости. Но вот только он сам отмечал, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Итак, давайте отметим, прежде чем мы приступим к изучению этого текста, а что же такое библейская проповедь, которая должна быть присущей здоровой церкви? Что же услышали верийцы? Что они приняли? Во что они уверовали? Начало 17 главы, которая описывает его проповедь в Фессалониках, с которой, как кажется, наш текст, который мы прочитали, представляет собой очень четкий контраст, сравнение – подсказывает нам следующие характеристики библейской проповеди. Во-первых, библейская проповедь – это прежде всего разъяснение Писания, а не обращение к личному опыту, к культуре слушателей, к политическим интересам аудитории и так далее и тому подобное. Заметьте, что верийцы разбирали ежедневно, как мы прочитали в 11 стихе. Они разбирали Писание, услышав проповедь апостола Павла, так как он говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, точно так же, как и в Фессалониках, согласно 2 и 3 стихам. Во-вторых, библейская проповедь – это прежде всего весть об Иисусе Христе, а не рассказ о самом себе и о своих собственных переживаниях. Изучая Писание, заметьте, верийцы старались разобраться, точно ли это так, 11 стих. Что это? Что это, друзья? Содержание проповеди Павла можно опять-таки найти в начале 17 главы. Мы читаем 3 стих. «Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых», – проповедовал он. «Сей Христос есть Иисус, которого я вам проповедую», – 3 стих. 7 стих. «Люди, поняв весть апостола Павла, говорили, что он учит почитать другого царем, не кесаря, другого царем, Иисуса». Заметьте, если суммировать, апостол возвещал людям, кто есть Иисус и что он сделал. То есть он провозглашал весть о личности и миссии Мессии. Друзья, в-третьих, библейская проповедь – это авторитетное провозглашение вести от Бога. Провозглашение вести от Бога, а не человеческие ухищрения и ужимки популярности ради. Заметьте, так Лука и утверждает, что в вере проповедано было Павлом Слово Божье, 13 стих, Слово Божье. Иначе говоря, верийцы услышали провозглашение благой вести от лица Бога из уст апостола. Давайте суммируем то, что мы сейчас только что с вами разобрали. Что такое библейская проповедь? Вот оно, верийское определение, которое мы находим в 17 главе Деяний. Это авторитетное провозглашение вести об Иисусе Христе посредством разъяснения Священного Писания. Это авторитетное провозглашение вести об Иисусе Христе посредством разъяснения Писания. Друзья, именно такая проповедь нужна людям. Именно такая проповедь нужна нашим с вами сердцам. Именно она должна звучать в церкви. Вы можете сказать, а при чем тут я? Я же не проповедник. Это пусть они напрягаются и заботятся о том, чтобы содержание, форма и все прочее соответствовало библейскому стандарту. А я-то при чем? Ну, верно, большинство из вас не проповедники. Не проповедники в формальном смысле слова, конечно же. И мы, конечно же, оставим вопрос о подготовке библейской проповеди для другой аудитории. А сами задумаемся вот о чем. Как мы с вами должны реагировать на библейскую проповедь? Заметьте, даже проповедники в большинстве случаев являются слушателями, а не людьми, которые провозглашают. Но уж точно для большинства из нас это важно. Как мы должны реагировать на библейскую проповедь? Как слушать проповедь, чтобы извлекать из нее максимальную пользу? Как исполнить повеление? Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Как нужно и как не нужно реагировать, когда вы согласны или не согласны с содержанием проповеди? Вот именно на эти вопросы мы постараемся с вами найти ответ в примере верийцев. А он демонстрирует нам удивительный баланс готовности слушать и способности проверять услышанное. Их сбалансированную реакцию мы изучим. Мы постараемся обозначить и крайности, которых нужно избегать. Хотя, нужно признать, порой Бог действует абсолютно непредсказуемо. Но все-таки принятие проповедуемого Божьего Слова требует от нас тройной готовности. Мы эту готовность сейчас с вами постараемся расписать. Тройная готовность, которая связана с предварительной подготовкой, с правильным подходом к слушанию и предполагаемым плодом. Так вот, первое, что мы с вами отметим, первая составляющая надлежащего настроя – это готовность слушать. Друзья, готовность слушать. В начале 11 стиха мы с вами находим интересное замечание Луки о верийских иудеях. Послушайте, 11 стих начинается. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово». Итак, они были благомысленнее старое русское слово, которое обозначает благородство, воспитанность, готовность выслушать человека в силу достойного воспитания. Вот именно такое отношение к выступающему, к человеку, провозглашающему весть, и подготовило их, по крайней мере, подготовило некую почву для их принятия слова. Обратите внимание, автор специально приглашает нас сравнить отношение верийских иудеев с настроем фессалоникийских. Как отреагировали фессалоникийские иудеи? Начало главы 17, если бы мы с вами прочитали, мы бы увидели, они отреагировали с завистью, когда увидели успех апостола Павла. Поэтому они возмутили народ, они настроили его против проповедника, причем их не удовлетворили. Не знаете, культурные, воспитанные разговоры или аргументированные беседы, дискуссии осмысленные. Нет, они прибегли к агрессии, к насилию. Они призвали на помощь негодных людей, произвели беспорядок в городе, сначала в Фессалониках, а потом пришли и в Верию. Мы читаем с вами об этом в предшествующих стихах в начале 17 главы. Так вот, в отличие от них, верийские иудеи были открыты, более открыты и настроены слушать. Убрав в сторону личные амбиции, они дали апостолу Павлу слово. Они дали ему высказаться. Они дали ему возможность проповедовать. И, выслушав его до конца, начали задавать вопросы по Писанию. Многим из нас тоже, пожалуй, известно, чем отличается выступление перед враждебно и дружелюбно настроенными слушателями, не правда ли? Ну, к примеру, сдавать экзамен придирчивым преподавателям, которые ищут повода завалить вас, сущий ад, правда? Никак не выкрутишься, они умнее нас, и поэтому они найдут способ задать такую каверзу, после которой мы окажемся в луже, мы не справимся. Совсем другое дело. Добродушный профессор, который аккуратно направляет ваш ответ, заботливо подсказывая вам то, что вы упустили, просто аккуратно направляя вас, даже не обязательно за вас произнося правильные вещи. Однако фессалоникийцы, верийцы свой выбор уже сделали. Как нам с вами не упустить проповедуемую нам истину, но принять ее, растворив верой? Прежде всего, друзья, нам нужна предварительная подготовка, которая заключается в том, чтобы вырабатывать у себя привычку слушать. К сожалению, мы нередко страдаем с вами от невнимательности. Это наш общий человеческий порок. Эта невнимательность нередко, особенно у людей помоложе, она еще и сопровождается некой невоспитанностью, просто отсутствием манер соответствующих. А вы прекрасно знаете, что благородство, вежливость, уважительное отношение к людям сейчас не в моде, не в почете. Скорее, вы встретите медведя на улицах нашего города, любого города, наверное, да, нежели молодого человека или любого другого, который свободен от дерзкого и хамского отношения к окружающим. Пожалуй, это более распространенное явление. Иногда нас, как детей, нужно приучать, слушать, учить слушать. Слушать тоже, конечно, но в первую очередь слушать. А ведь без этого умения все замечания, все просьбы, все увещания, даже и Слово Божие, будут проходить мимо ушей, не достигая желаемого результата. Подумайте, не утратили ли мы действительно интерес к слушанию, к применению библейской проповеди? Подумайте, нам также бывает часто присуща некая избирательность, когда речь идет о проповеди и проповедниках. Мы рассуждаем так: этого я слушаю, этого нет. И у нас наготове миллион различных предубеждений относительно проповедника. У этого кривая рожа, у этого лысая башка, этот слишком тихо говорит, этот слишком громко кричит, у этого неприятный тембр, этот слишком молодой, а этот слишком старый. Миллион различных предубеждений. Для нас как никогда актуально предостережение. Слушатель должен думать не о том, насколько хорош проповедник, умен ли он, интересно ли он говорит и насколько умело построена его проповедь. Слушатель пришел не восхищаться ораторским искусством или критиковать его, но лично послушать представителя Бога. Цель слушания проповеди – перемены в мышлении, отношении и поведении. Слушатель должен приготовиться к такому восприятию. Друзья, есть масса других причин, по которым мы можем не слушать проповедь, заведомо ставя крест на человеке и том, о чем он говорит. Хотя книга притчей предостерегает. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Вы знаете этот стих. Поэтому, друзья, готовясь слушать проповедь, поступите следующим образом. На практике. Во-первых, вооружитесь открытой Библией. Не полагайтесь на прочие средства. Вооружитесь открытой Библией. Освободите свой разум от посторонних мыслей. Когда вы пришли на богослужение, когда вы включили проповедь, когда вы приготовились внимать. Внутренне помолитесь о проповеднике и о себе, о своем сердце. Настройтесь на смиренное, трепетное отношение к тому, что скажет не человек, что скажет Бог через свое слово. А оно как минимум прозвучит, как нам брат вначале напомнил. Что скажет Бог через свое слово? Ну и настройте ушные локаторы на то, чтобы не пропустить то послание, которое вам предстоит услышать. И только не говорите, никогда не говорите: «Да, я такой, у меня такой характер, да, в детстве меня не приучили сидеть и слушать, но вот я такой, принимайте меня таким, какой я есть, слушать не могу и не буду». Нет, друзья, будьте честны. Вспомните, когда Господь впервые коснулся вашего сердца, когда ваши духовные очи впервые открылись и увидели свет, вы ведь с энтузиазмом воспринимали проповедь Божьего Слова. Вы ведь жаждали наставления, вы хотели услышать истину. Вы не мыслили жизни без духовной пищи. Она привлекала вас. Что же теперь? Что же происходит теперь? Неужели что-то должно измениться с возрастом, духовным возрастом? Неужели мы должны отказаться от этой жажды? Она должна куда-то исчезнуть, пропасть? Нет, друзья, подумайте, где сейчас те люди, которые кричат проповеднику: «Продолжай, не останавливайся! Часа нам мало, проповедуй два, проповедуй три!» Где те люди, которые говорят: «Объясняй нам, что говорит Господь! Продолжай, не прекращай!» Где энтузиазм, где жажда слышать Божье Слово, где духовно голодные глаза, ищущие духовной пищи больше, чем подросток, который постоянно ищет, что поглотить, и все равно не останется, не окажется сытым, все равно подавай ему больше. Друзья, где такие люди? Неужели они жили только в 18-м, в 17 веке, во времена пуритан, а сейчас их уже нет? Друзья, если вы хотите быть живой частью церкви, будьте готовы слушать. Без подобной предварительной подготовки. Но поверьте, истина войдет в одно ухо, выйдет из другого. И мы рискуем превратиться в религиозных ханжей, которым просто не угодить. Ничем не угодить. Любую проповедь мы готовы будем раскритиковать. И нам не сможет угодить ни король проповедников Спержен, ни самый лучший проповедник всех времен и народов Господь Иисус Христос. Готовность слушать. Отметьте для себя, это важный, необходимый предварительный этап подготовки к слушанию проповеди, восприятию проповеди. Вторая составляющая, друзья, вторая составляющая боевой готовности перед проповедью – это готовность проверять. Готовность проверять. Друзья, именно она характеризовала верийцев, получивших похвалу от Луки. Посмотрите на вторую половину 11 стиха. Посмотрите. «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Итак, они приняли слово, разбирая Писание. Братья и сестры, это пример удивительно редкой духовной разборчивости. Заметьте, в их реакции нет огульной критики, нет готовности слушать вообще. Друзья, у них нет и какого-то бездумного отвержения, нежелания думать о том, что было сказано. Но с другой стороны, заметьте, в их реакции мы не найдем и наивной веры всему, что произносится с кафедры. Все, что звучит из уст проповедующего. Нет, это исследование Писаний, которому призывал Господь Иисус. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Это абсолютно правильный подход к проповеди, соблюдающий здоровый баланс. Если вы забудете все из этой проповеди, запомните следующие три слова. Здоровый баланс. Послушай, проверь и поверь. Послушай, проверь и поверь. Давайте обратим внимание на пять характеристик верийского отношения к проповеди, которое сочетается вот этой проверкой. Номер раз. Непредвзятость. Мы читаем, во-первых, верийцы приняли слово со всем усердием. Другими словами, они отбросили предубеждение и постарались непредвзято с надлежащим рвением и усердием выслушать апостола Павла. К сожалению, совсем не так отреагировали на проповедь апостола фессалоникские иудеи. Они быстро окрестили Павла и его сотрудников, 6 стих, всесветными возмутителями. И все, закрыли свое сердце для восприятия апостольской проповеди. Сразу. Предвзятое отношение, друзья, оно подобно ледяной корке, который покрывает снег после смены оттепели и заморозка. Знаете, настом мы его называем. Не, луч солнца не пробьется через такой защитный покров. Предубеждения, они очень похожи на противотанковые заграждения. Их не преодолеть вот так вот просто, прямым наскоком, вот так вот, налетев напрямую. Ожесточенное сердце, друзья, это как утоптанная земля, о чем говорил Христос. Она не готова принять драгоценное семя. Она скорее отдаст его воронам на обед. Братья и сестры, берегитесь такого отношения. Непредвзятость. Это раз. Во-вторых, номер два. Это рассудительность. Иудеи и звери, как читаем, приняли слово, разбирая Писание. Рассудительность. В их отношении к проповеди мы не найдем наивности, ее нет. Они, возможно, уже встречались с различными шарлатанами, обманщиками, которые пытались увлечь их различными ветрами учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Поэтому, выслушав слова апостола Павла, они начали размышлять и задавать вопросы. Они серьезно восприняли проповедь Павла, ведь для иудеев, друзья, ожидавших Мессию, было чрезвычайно важно не промахнуться. Если Иисус – это и есть Христос, как утверждал апостол Павел, ведь это же меняло все, кардинально меняло все в их верованиях, в их представлениях о жизни, в их ожиданиях. Друзья, подобной рассудительности явно не хватило иудеям из Фессалоники, которые пошли на поводу у чувств. Пятый стих называет это чувство ревностью, возревновав. Они не стали заморачиваться и предпочли отвергнуть благую весть, нежели в ней разобраться. Они придали словам апостола политический окрас и спустили на него свору лязгающих зубами язычников, как мы читаем в 5 стихе и в 7. Заметьте, без рассудительности нам никак не избежать крайностей. Наивно принять или бездумно отвергнуть? Рассудительность нужна слушателю как рентген-аппарат травматологу. Без него трудно поставить правильный диагноз. Если же с помощью размышления и молитвы мы проникаем в суть вопроса, друзья, тогда мы на правильном пути. Мы избегаем серьезного риска и угрозы духовному здоровью. Братья и сестры, берегитесь безрассудства. Непредвзятость, рассудительность, номер три – сосредоточенность. В-третьих, верийский подход сфокусирован на Писании. Заметьте, именно записанное Божье Слово стало тем твердым камнем, о которой они, как внимательные слушатели, попытались ударить, разбить кристалл проповеди, чтобы проверить его на подлинность. Если это подделка, рассыпется стекло. И если он настоящий, он останется. Как золото испытывается огнем, друзья, так и устная проповедь проверяется Священным Писанием. Вытекает ли эта проповедь из текста? Соответствует ли она ему? Не противоречит ли она ближайшим стихам, контексту? Согласуется ли она или противоречит другим текстам Священного Писания? Друзья, любовь верийцев к Божьему Слову, как мы читаем, окупилась во сто крат в виде веры и убежденности. Не так фессалоникские. И эти иудеи уклонились от духовного прозрения, не приняв то, что апостол доказывал, открывал и доказывал им из Писания в течение трех суббот, трех богослужений. Они остались глухими к слову благодати. Они сосредоточились на популярности и материальном благополучии собственной родной синагоги, как бы не потерять язычников, которые приходили туда, приносили пожертвования и прочее. Друзья, потеря концентрации всегда опасна. Расслабившись на мгновение, боксер получает хук справа или апперкот и отправляется в нокдаун. Упустить из виду цель при движении – это значит начать метаться в поисках ориентира из стороны в сторону, начинать менять полосы движения, судорожно вспоминая, куда повернуть, по какой дороге поехать. Друзья, берегитесь подобной ситуации в духовном плане. Не отвлекайтесь. Непредвзятость, рассудительность, сосредоточенность, в-четвертых, старательность. Мы читаем, верийцы продемонстрировали примерную старательность, ежедневно разбирая Писание. В их действиях действительно прослеживается усердие, старательность, постоянство, настойчивость. И все это в отличие от фессалоникских иудеев. Друзья, они не ограничились только лишь субботними встречами в синагогах. Мы прочитали с вами, они ежедневно собирались, чтобы исследовать предложенные их вниманию мессианские пророчества. Ежедневно. Активное слушание проповеди, друзья, оказывается, это тоже усердный труд. Оказывается, не только проповедник должен попотеть во время выступления, но и слушатели тоже. Но и слушатели тоже должны попыхтеть, стараясь осмыслить, применить услышанное. А помните, тому учит народная мудрость, как утверждают киногерои советской классики. Помните? Терпение, труд, все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не выловишь рыбки из пруда. Три. Работа не волк в лес. Нет, это не надо. Помните? Терпение и труд. Усердное, активное слушание. Друзья, берегитесь духовной лени. Она губит многих, делая их потребителями молока, а не твердой пищи. На легко усвояемую пищу они согласны, потому что не нужно думать. Это знакомые и привычные истины. А вот для того, чтобы поразмышлять, надо поработать зубами, надо пожевать, нужно переварить бифштекс. Это сложно. Итак, непредвзятость, рассудительность, сосредоточенность, старательность. А давайте добавим пятую характеристику. Честность. Честность. Нужно отметить честность верийцев. Ведь, услышав проповедь апостола Павла, они, скорее всего, имели немало сомнений, когда услышали эту весть. И поэтому старались разобраться, как мы читаем, точно ли это так? Точно ли это так? Однако ни наивность, ни эмоции не взяли над ними верха. Они отправились за ответами на свои вопросы и на свои сомнения к Святому Писанию. Иудеи же в Фессалонике поступили иначе. Они променяли честность на ревность и попытались избавиться от Павла любой ценой, даже путем клеветы и наговора. Давайте признаемся честно. Далеко не все в библейском учении, которое проповедуется в церкви, далеко не все нам ясно и понятно, особенно с первого раза. Временами нам бывает трудно переварить доктринальный шашлык. Но не будем отчаиваться, друзья, сознавая, что Божье Слово – это бездонный кладезь истины. Что нам еще ожидать от Божьего Слова? Оно бездонно, там много истин, там много и простых, и трудных для восприятия и истин, идей. Поэтому, друзья, не стоит прятать свои вопросы и сомнения. Их нужно нести к всезнающему Богу, который открыл себя в достаточной мере через Слово. Только помните, конечная цель любого исследования Библии – не умножение знаний только лишь, но умножение святости и подобия Христу. Берегитесь иного подхода, друзья. Итак, на примере благомысленных верийцев мы увидели, как важно подходить к слушанию проповеди подготовленными и практиковать на деле непредвзятость, рассудительность, сосредоточенность, старательность и честность. Друзья, это тот правильный подход, который поможет нам извлечь максимум духовной пользы даже из минимально полезной проповеди. Максимум духовной пользы даже из минимально полезной проповеди. Мы должны понимать, не всегда на нашу долю будут выпадать цельные самородки золота. Нет, зачастую нам придется, как во времена золотой лихорадки, знаете, усердно вымывать золотой песок из потоков речи. Несмотря на всеобщую деградацию, друзья, мы ее наблюдаем, нежелание мыслить, нам нужно учиться размышлять. Учиться размышлять. Ведь без этого нам не достигнуть блаженства человека Божьего, о котором мы сегодня читали в первом псалме. Ибо в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Друзья, нам нужно с сожалением признать, что у нынешнего поколения христиан, и молодых в том числе, проповедь не в почете. Или лучше сказать, она не в тренде, как говорит народ сейчас. А любители поставить или пособирать лайки не ориентируются на исследование Священного Писания, на изложение истины из библейского текста. Нет. Нет, они предлагают поколению Ютуба и хайпа, что мотивационные речи и просто беспочвенный позитив, который, конечно же, воспринимается людьми на ура, особенно теми, кто устал от монотонных скольжений от бытия до откровения с повторением уже знакомых истин, если истин вообще. Но, братья и сестры, нам нужно понимать, это не та альтернатива. Это не та альтернатива. Мы не призваны судить проповедь по ее кажущейся актуальности, эмоциональности или популярности среди околохристианского люда. Нет, намного полезнее, друзья, тянуться к вершинам познания Бога. Да, восхождение всегда сложно, но это наша цель. Все больше и больше, все усерднее и усерднее вникать в Его Слово вместе с проповедниками, которые предлагают нам пищу потверже. Друзья, пожалуйста, подумайте. Если только вам предлагают, вас пичкают ссылками на проповеди, которые за 10-15 минут пытаются на языке младшего школьного возраста, ядрено приправленного жаргонными словами, вдохновить вас на великие свершения, пожалуйста, подумайте. Какое христианство вам предлагают? Какого Бога вам продают? Предлагают купить? Не будет ли он слишком мал? Домашнего формата, карманный. Друзья, как же нам тогда слушать проповедь? Нам нужен правильный подход. Давайте подумаем вместе. Если проповедь кажется вам слишком трудной и глубокой, такие ситуации бывают. Друзья, не отчаивайтесь. И не отключайтесь во время проповеди. Лучше прислушайтесь к аргументам проповедника, постарайтесь зафиксировать на бумаге структуру проповеди, просто ход мысли, основные идеи, которые провозглашается. Не стесняйтесь при этом использовать у себя на листочке графические изображения, схемы, лишь бы только осмыслить, лишь бы только понять. Если у вас возникают вопросы по ходу, запишите их по окончанию богослужения, подойдите к проповеднику, задайте вопрос, спросите. Ни один проповедник не погонит вас прочь, если у вас будет серьезный вопрос, связанный с пониманием того, что вы только что слушали. Выделите для себя и то, что вам уже понятно, уже доступно, что вы можете сразу же применить. Запишите это, выделите это для себя. Молитесь, чтобы Бог помог вам быть внимательным, послал вам понимание текста. Друзья, если вы полагаете, что проповедь, которую вы слушаете, пустовата или поверхностна, то не спешите отвлекаться. Не спешите отвлекаться от предложенного вашему вниманию текста или главной мысли, которая прозвучала. Лучше во время проповеди постарайтесь вчитаться в текст самостоятельно, вместе с проповедником или параллельно ему. Попытайтесь найти главную мысль текста, который вы прочитали вместе с ним. Постарайтесь увидеть развитие истории. Постарайтесь увидеть ход мысли, аргументации. Запишите то, что вы смогли сами обнаружить во время слушания, во время чтения. Постарайтесь вспомнить другие тексты, которые подтверждают главные идеи проповеди. Попытайтесь их связать между собой. Попытайтесь А и Б связать между собой, друзья. Задайте, запишите более глубокие вопросы по поводу темы, которую вы услышали. Какие вопросы? Задайте вопросы. Как? Почему? Что если? Что если нет? Собирайте, другими словами, крупицы золота даже там, где вам кажется много лишнего или пустого. Не тратьте час времени во время богослужения, час вашей жизни драгоценной впустую. Размышляйте, перед вами же Слово Божье. В любом случае, когда вы слушаете проповедь, любую, поверхностную или глубокую, или средненькую, погрузитесь в Писание, и вы не промахнетесь. Погрузитесь в Писание. Это значит, во время проповеди не допустите греха закрыть Библию. Держите ее открытой. Друзья, держите ее открытой. Работайте с текстом вместе с проповедником. Сверяйте сказанное им с ближайшим контекстом, с параллельными местами. Запаситесь карандашом, запаситесь бумажкой, блокнотом, чем-то еще, где вы можете законспектировать ваши мысли. Фиксируйте все, что касается структуры текста, библейского учения, параллелей, принципов, выводов, практических советов. У вас такой широкий спектр на выбор. Друзья, фиксируйте то, что обращается к вашему сердцу. Ищите в тексте и проповеди то, что поможет вам возрасти в святости, в любви к поместной церкви, что поможет вам прославить Небесного Отца. Друзья, особенно цепляйтесь за любое упоминание Евангелия. Хватайтесь двумя руками, чтобы лучше понимать Бога, яснее сознавать свою греховность, больше ценить Христовы страдания, старательнее следовать за Господом, проявляя веру и упование. Друзья, любой текст даст вам в этом отношении хоть какой-то толчок, хоть какую-то идею, хоть какой-то намек, какую-то пищу для размышления. Друзья, боритесь с отвлекающими факторами, которые как назойливые мухи, как посторонние шумы, типа дреля, пытаются нас отвлечь, атакуют нас во время проповеди. Друзья, посторонние мысли, шумы, усталость – все это бывает у нас. Друзья, боритесь с этим, внутренне молясь, чтобы вам быть слушателем, но не слушателем забывчивым, как мы читаем в послании Иакова, но исполнителем слова, как после прослушивания проповеди, так и после личного изучения Библии. Друзья, потому что личное проникновение в Священное Писание – это самая лучшая подготовка к слушанию библейской проповеди. Личное изучение Библии. Ваше тихое время, когда вы склоняетесь над ним, это самый эффективный способ подготовиться к восприятию проповеди Божьего Слова. Итак, друзья, если, занимая место на церковной лавке или на церковном кресле, Друзья, вы готовы слушать и вникать, проверяя? Слушать и проверять. Вам нужно совершить еще один ментальный шаг. Это готовность верить. Это третья составляющая похвального, примерного отношения к проповеди. Готовность верить услышанному и проверенному. Как мы видим на примере верийцев, стих 12. И многие из них уверовали. И из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Друзья, слушание апостольской проповеди и изучение Писания привело их к полной убежденности и глубокой вере во Христа Иисуса. Так что Евангелие сокрушило сердца. Заметьте, и иудеев, и еленов, и мужчин, и женщин, и знатных, и простых. 12 стих. А мы прекрасно с вами знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому мы не удивляемся, что внимательное отношение верийцев к Писанию привело многих из них к вере. Обратите внимание, что обращение многих иудеев в вере резко контрастирует с некоторыми уверовавшими иудеями в Фессалонике, стих 4, 17 главы. Однако суть, конечно же, заключается не в географии, как будто бы в вере воздух был почище, пища полезнее или люди были подобрее. Нет, Дух Божий производит то же самое действие и в вере, и в Фессалонике. Ведь откликнувшиеся верой на действие Божьей благодати воспринимают проповедь одинаково. Как? Как Слово Божье. Послушайте, что Павел пишет фессалоникийцам, уверовавшим. Первое послание, 2 глава, 3, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Друзья, заметьте, вера приходит только после слышания благой вести, после размышления над Священным Писанием. Вместе с ней, вместе с верой приходит и убежденность в истинности услышанного и прочитанного, независимо от авторитета проповедника. Друзья, печально наблюдать, как часто слушатели следуют за проповедником, а не библейской истиной. Признаемся, у нас ведь есть любимые ораторы. Их мы готовы слушать, порой не разбираясь, что правильно, что неправильно, что соответствует истине, что нет в их речи. Есть служители, которых, наоборот, мы внесли в черный список, и их мы не слушаем, упуская духовную пользу от активного слушания, даже если проповедь не самая лучшая по качеству. В итоге мы с вами иногда уподобляемся современным пожирателям рекламы, которые зомбируются многократным повторением одних и тех же слоганов и появлением на экране звезд шоу-бизнеса или спорта. Такие люди начинают верить в то, что им примелькалось. Не потому, что сами испытали и убедились в достойном качестве, а просто потому, что им показали физиономию знаменитости. Вот так порой мы наделяем избранных нами проповедников незыблемым авторитетом. И без задней мысли твердим, скажем так, какой-нибудь условный Билли Грэм сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир». Серьезно? А я думаю, вот в Библии написано. Иоанн 3,16 об этом говорит. Или какой-нибудь условный проповедник скажет, «Братья и сестры, будем любить друг друга». Вы слышали, этот проповедник сказал, «Будем любить друг друга». Что, правда? Это почти на каждой странице в Библии. Это не проповедник сказал, это Бог сказал. Это Христос проповедовал многократно. Друзья, если же у нас есть любимые проповедники, и мы верим только им, тогда мы рискуем строить свою уверенность на авторитете человека, а не авторитете Божьего Слова. Что же нам делать, чтобы иметь предполагаемый плод, глубокую веру и полную убежденность в божественной истине? что поможет нам вслед за услышавшими Христа самарянами сказать вестнику: «Уже не по твоим речам верую, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Друзья, прежде всего, смотрите не на лица, а на суть. Обращайте главное внимание не на проповедника, а на содержание проповеди. Сохраняйте фокус на Писании, а не на шутках и прибаутках, иллюстрациях и примерах проповедника. Внутренне молитесь, чтобы Бог говорил к вам, чтобы Он касался вас, освящающий истинное слово, чтобы Его обоюдоострый меч проникал в самое сердце и производил исцеление от любого греха. Друзья, укрепляйте свои евангельские убеждения, работая над текстом вместе с проповедником. Уже во время проповеди отмечайте для себя, как вы можете применить услышанное. Как? Наконец, действуйте. Превратите услышанную вами истину во время проповеди в молитву, в личное благочестие, в заботу о ближнем, в проповедь Евангелия и так далее, тому подобное. Итак, как же правильно слушать проповедь? Суммируем. С подготовленной душой, внимательным разумом, открытой Библией, восприимчивым сердцем и жизнью готовы произвести действия. Друзья, не упускайте предоставляемых вам Богом возможностей возрастать, слушая проповеди из воскресения в воскресенье. Друзья, подумайте, у кого болит душа за церковь? Кто стабильно растет в уповании и святости? Кто проявляет энтузиазм в служении? Кто по-настоящему мудр в принятии решений? Неужели это критик и оппозиционер, который недоволен всем и вся в церкви? Неужели это ягоза, который не может усидеть и полчаса во время проповеди? Неужели это тот, кто скрывается где-нибудь в самом-самом дальнем углу церкви, чтобы свободно погрузиться в телефон, и никто другой его не обличил и не отвлек от более важного занятия, чем участие в совместном поклонении? А нет, друзья. Это человек, которого мы можем назвать смиренным учеником, верным студентом Божьего Слова. Именно он принимает проповедуемое Божье Слово всем сердцем, учась извлекать драгоценное даже из ничтожного. Именно он характеризуется этой тройной готовностью. Готовностью слушать, проверять и верить. Где же найти такого человека, друзья? Вы встречали такого? Может быть, это неизвестный науке зверь? Может, его днем с огнем не сыщешь? Может быть, такой редкий вид существовал где-то во времена пуритан, в незапамятные, давнишние времена, еще до потопа, а потом вымер этот вид, и его больше не существует. Может быть, такой человек появляется только во время пробуждений, когда Дух Божий особенно действует. Может быть, мы просто обречены читать о таких людях в книжках, но так никогда и не встретить такого человека вживую. Да нет, друзья, вы должны стать таким человеком. Вы, каждый из вас, должен стать таким человеком. Смиренным и верным учеником, верным студентом Божьего Слова. Поверьте, наука и искусство составления проповеди становится пустой тратой силы, если никто не слушает и не воспринимает послание. А это значит, здоровье драгоценной церкви зависит от вас. От вас лично. От вашей реакции на библейскую проповедь. Поверьте, Писание так много говорит об ответственности слушателя. Что можно с уверенностью сказать, что не только проповедник в день суда даст отчет за каждую произнесенную проповедь. Но и слушатель будет отвечать за каждую услышанную проповедь. Подумайте об этом. А особую ответственность, конечно же, мы несем за отношение к возвещаемому нам Евангелию, как говорит пророк Иеремия. Слушайте и внимайте. И не будьте горды, ибо Господь говорит. Гордость. Вот что препятствует восприятию Божьего Слова. Поэтому, друзья, если вы забудете все, запомните три слова. Послушай, поверь, проверь и поверь. Послушай, проверь и поверь. Давайте помолимся вместе. Наш дорогой любящий Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам драгоценное Слово. Господь, мы имеем его в своих руках. Оно недалеко от нас. Оно на нашем языке. Оно доступно. Оно просто возвещает нам истину о Тебе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам постепенно. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты устроил церковь так, что есть люди, которые возвещают Слово, объясняют нам то, что там непросто и не совсем ясно. Господь, мы молим Тебя только о том, чтобы нам пойти не путем духовной деградации, а путем духовного роста. Учи нас размышлять. Развивай в нас эту способность слушать. Учи нас преклоняться перед Твоим Словом, проникать в Него, Господь, искать там истину, искать драгоценное в Нем, искать истину, которая будет менять нас, менять наше мышление, менять наше поведение, наши отношения. Господь, мы молим Тебя, помоги, чтобы каждое это воскресенье, каждая такая возможность не была нами упущена, чтобы истина Твоя не проходила мимо нас. Господи, мы сознаем ясно, если посчитать, сколько проповедей мы услышали, сколько часов, Господь, мы находились под влиянием Твоего Слова. Господь, мы готовы признать, что мы намного отстаем от того духовного возраста, который должен нас характеризовать. Господи, потому и уповаем на Тебя, уповаем на Твою благодать, что Ты, как детей, приемлешь нас, ведешь нас, воспитываешь нас, направляешь нас Словом, ободряешь нас, помогаешь нам по-прежнему держаться за Твою истину, не отступать от Слова ни налево, ни направо. Господь, созидай в нас эту привычку, добрую привычку, постоянно учиться, постоянно внимать, постоянно прибегать к Библии. Господь, умоляем Тебя, помоги нам быть не слушателями только, но исполнителями. Молим Тебя о том, чтобы истина растворялась в нашем сердце верою. Господь, но ничто не терялось. Умоляем, прославься Ты. Прославься Ты. Ради Христа просим. Аминь.